Значит, переходим к следующему докладу. Вера Георгиевна Холодная, маркирующая функция жемчуга в русском традиционном костюме. Пожалуйста.
В русском традиционном костюме 19-го, начала 20 века жемчуг выполнял немаловажную семантическую функцию, которая проявлялась в социальной сфере как маркер имущественного статуса, в сфере этнического самосознания как этнокультурный маркер и в ритуальной сфере как знак духовной и физической чистоты, соотнесенности с высшими сферами, неразрывно связанной с семантикой белого цвета в русской культуре. Социально-знаковое значение жемчуга, интерпретация его символических смыслов уходят корнями в древнерусский период и тесно связаны с византийской культурной и идейно-философской традицией. Обилие жемчуга в сочетании с филигранью, цветными эмалями, драгоценными камнями и золотом было характерной чертой византийской ювелирной эстетики, составляло основу ее цветовой и фактурной гармонии. Будучи используемым в украшениях, а также в вышивке парадных одежд, жемчуг интерпретировался как знак аристократического происхождения и власти. Тесные контакты в условиях христианизации способствовали активному проникновению в княжескую и дружинную, а затем и в более широкую социальную среду Руси не только привозных украшений, элементов костюма и предметов быта, но и эстетических вкусов, подтолкнувших к воспроизведению высокохудожественных византийских эталонов местными мастерами и повлиявших на становление и дальнейшее развитие русского ювелирного искусства. С этого времени и до XVII века все византийское выступало синонимом царственного. Возвышению московского княжества в XIV-XVI веках, сопровождавшегося формированием национального самосознания, сопутствовало развитие искусств и ремесел, в том числе и ювелирного, в котором жемчуг был одним из излюбленных материалов. Особой сферой его применения было церковное декоративно-прикладное искусство. Жемчуг был важной статьей в торговле. Во второй половине XV века Иван III регулярно направлял в Крым, в Кафу, доверенных людей для приобретения драгоценных камней и крупного жемчуга, распределявшегося по сортам и величине, изберегавшегося в казне в огромных количествах. Приезжавшие в Россию 16-17 веков иностранцы неоднократно с восхищением описывали наряды русских царей и московской знати, подчеркивая обилие и качество используемого в костюме речного морского жемчуга и считая его важной отличительной чертой облика жителей Московии. Этому способствовало приобретшая с XVI века широкую популярность жемчужная шкатулка в технике сожжения, развивавшаяся в мастерских при царском дворе, в боярских теремах и при монастырях. Использовалось оно в декоре как женской, так и мужской одежды, верхней, выходной и спудней, комнатной. Богато расшивали ворот рубахи, воротники, рукава и подолы кафтанов, женские, мужские головные уборы, обувь, пояса, ожерелья и запястья. Этим костюм знати отличался от одежды простого посадского люда и крестьянства. В нем жемчуг был как средством демонстрации богатства и статуса, так и предписанным нормами социального поведения атрибутом, работавшим в контексте всего костюма, представлявшегося русским той поры единственно правильным и надлежащим благочестивому христианину, на идею духовной преемственности с Византией. 17 век стал не только временем расцвета русской самобытной культуры, но и периодом роста национального самосознания. На всем его протяжении шел процесс проникновения элитарных предметов костюма в среду податных сословий. Сначала купеческую, посадскую, затем крестьянскую. Четко намечилась тенденция заимствования элементов костюма во взаимосвязи конструкции и техники декорирования. Использование жемчуга оказалось тесно связано с предметом. Тип и декор, представляя единое целое, многократно воспроизводились и трансформировались очень медленно. К концу 17-го, началу 18 века жемчуг перестал быть знаком знатного происхождения и приобрел прочную связь с представлениями об этнической принадлежности. В украшенных им предметах видели образец исконно русского костюма, зримо утверждавший сопричастность народа, московскому государству и его правителям. Ощущение этого единства стало важной составляющей самоидентификации. С переходом в народную среду жемчужный декор сохранил и сопутствующие ему дополнительные смыслы. Отношение к жемчугу как к объекту, наделенному сакральными свойствами, присутствовавшее в русской духовной культуре на протяжении веков, базировалась на христианской письменной традиции. Ее отражением в современном языке является второе, символическое значение слова «жемчужина», определяющее нечто из ряда вон выходящее, особенное, представляющее величайшую ценность. В этом значении образ жемчуга, именовавшегося в славянских переводах Святого Писания и трудах отцов церкви как перл, бисер, маргарит, выступал в двух ипостасях. Первое – наивысшая мирская драгоценность, и второе – нечто неизмеримо более ценное, чем все земные сокровища. На символическом уровне с жемчугом соотносились образы Христа, Богородицы, Царствия Небесного, Слова Божия, Божественной Истины, духовной мудрости, подвижничества, бессмертия души. Святитель Дмитрий Ростовский на рубеже 17-18 веков так сформулировал эту метафору. «Христос – многоценный бисер, более ценный, чем все другие, как мы воспеваем ему в Акафисте, Иисусе бисер честный осияния». В Киево-Печорском патриарке в похвале преподобному Антонию Печерскому при сравнении преподобного с жемчугом даются такие характеристики этого предмета. «Рождается в море, но имеет много общего с небом и служит подобием его по белизне, светлости и красоте состава своего, так что кажется совершенно небесным». Восприятие жемчуга повлияло на формирование комплекса поведенческих правил при его добыче, соблюдавшихся и в XIX веке. Считалось, что получить жемчуг можно только очистившись духовно и физически, после принятия причастия, помывшись в бане, надев чистую одежду. При этом необходимо пребывать в радостном расположении духа и избегать бранных слов и ссор. Примечательно, что на Руси издревле ценился только белый жемчуг. При Иване III купцы не брали жемчуг других оттенков, утверждая, что не найдут для него покупателя. В XVIII-XIX веках жемчужины, отклонявшиеся от идеала по оттенку, не имели сбыта, безжалостно браковались и при добыче крестьянами выбрасывались. В русской картине мира восприятие жемчуга тесно связано с семантикой белого. В фольклоре славянских народов белый цвет отражает оппозицию белый-черный, соотносящуюся с такими понятиями, как добро-зло, жизнь-смерть, праведность-грех, является преобладающей цветовой характеристикой. Нередко он выступает самостоятельным эпитетом и частью устойчивых выражений. В фольклорных текстах белый ассоциируется с добротой, радостью, истиной, чистотой, совершенством, юностью и красотой. Белые рученьки, белое личико, палаты белокаменные. Он использовался для определения дневного и божественного света, пространства между небом и землей, мира людей, белый свет, и в то же время соотносился с сакральным логосом, священным местом. Белый горюч камень, алатырь заговоров. Белым называли свое, родное, подчеркивая при этом качественное значение характеризуемого предмета или явления. В языке допетровской эпохи слово «белый» обозначало также свободный, вольный, независимый, белые слободы, то есть не обложенные податями и тяглами. Также этот эпитет соотносился с понятием утопического идеала, связанного с представлениями о духовном совершенстве правителя, что выразилось в устойчивых фразеологизмах «белый царь» и «белое царство», отражавших ветхозаветинское пророчество о кротком царе, входящем в царственный град, посредством которого утверждается на земле идеальное и справедливое государство. Дохристианская семантика белого поддерживалась его значением в церковной культуре, белым одеянием высших иерархов, первостепенным значением белого цвета в иконописной иерархии цветов, где он отражает божественную сущность и энергию, нетленность и светоносность. В то же время в ритуале белый – это неоформленный, переходный, в котором соединено начало и конец. Белый в славянской традиции белым назывались состояние времени, когда граница между реальным и потусторонним мирами истончалась, становилась проницаемой. Белая неделя, то есть страстная неделя у белорусов-украинцев, масляная у сербов, белые дни, святки у сербов. В белую одежду облекали человека в ритуалах формирования и изменения статуса. Рождение, посвящение, свадьба, смерть. Белый – это цвет травмы. Двойственность восприятия белого при его положительной семантике в целом характерна и для жемчуга. С одной стороны, с ним связаны такие понятия, как счастье, богатство, красота и здоровье, как символ богатства, благополучия, красоты, девственной чистоты, молодости и брака, метафора по отношению к девушке-невесте и парню-жениху, жемчуг неизменно фигурировал в свадебном фольклоре, в посиделочных, величайных, игровых песнях, в текстах, сопровождавших подблюдные гадания. Положительная семантика отразилась и в пословицах, например, «доброе слово в жемчуге ходит». С другой стороны, ассоциированность со святостью, предвечным, божественным светом, а следовательно, с потусторонним миром, трансцендентность белого в жемчуге предопределяли соотнесение с ним печали, несчастья и смерти. Значительная роль в распространении контаминации слеза жемчуг принадлежит христианской книжной традиции, связывавшей жемчуг с образом угодной Богу покаянной слезы и утверждавшей, что только слезно кающийся достоин Царствия Небесного, в связи с чем в Святом Писании неоднократно появляется образ жемчужных райских врат. Присутствует она и в русском летописании, а также в слове о полку Игореве. Слеза жемчуг – один из популярнейших образов покаяния в трудах духовных писателей XVII века. Позднее образ жемчужины как предвестницы слез и несчастий прочно вошел в народные приметы и печатные сонники XVIII-XIX века. Жемчуг во сне брать, получить знатный подарок или слезы, зерно жемчужное видеть, иметь с кем-нибудь ссору. Упоминание разорванного жемчужного ожерелья, рассыпающегося жемчуга, стало распространенным мотивом и устойчивым символом слез в свадебном фольклоре. «Ты рассыпься, крупен жемчуг, то по атласу, то по бархату, ты расплачься, невестушка, перед батюшкой стойцей». Встречающиеся в текстах свадебных песен упоминания жемчуга в связи с фигурами новобрачных в иных контекстах также не случайны. По своей символической нагрузке жемчуг соответствовал состоянию проходящих ритуальное преображение девушки и юноши. При этом, несмотря на то, что упоминание жемчуга используется очень широко при величании жениха, его родни, дружки и так далее, наиболее часто поэтическая традиция связывала его с невестой, переживающей символическую смерть и рождение в новом качестве. В костромской свадебной песне поется об украшенной лентами и свечами елочки деви красоти, символе девичества, ритуальном двойнике девушки. Алым ленточком изувешана, крупным жемчугом изунизана, золотым перстням сделана, восковым свечам изуставлена. В вариантах традиции, отмечавших лишь обрядовое использование вышедших из употребления головных уборов, связка жемчуга с семантикой ритуального пограничья особенно отчетлива. В 40-х годах XIX века в городе Чердынь Пермской губернии в унизанных жемчугом венках, которые там назывались бочками, девушки шли только под венец и к причастию. Отразившуюся в этом обычае символическую роль жемчужного украшения можно интерпретировать, с одной стороны, как указание на особые качества его обладательницы, духовную и физическую чистоту невесты и чистоту кающейся перед Богом девичьей души, а с другой, как указание на переходное состояние одной и положение во время причастия в сакральном локусе, то есть на границе между человеческим и сторонними мирами, другой. В 10-х годах 20 века старинный головной убор ржевских купчих Ряска, состоящий, кстати, этот головной убор представлен у нас на выставке, состоящий из небольшого, украшенного жемчугом и золотым шитьем купунника, каблучка и жемчужной поднязи, в крестьянской среде предназначался исключительно для венчания. Ну, конечно, там были более простые головные уборы в крестьянской среде, мелкий жемчуг, не крупный, как в этом, который является купечеством. Существовало даже устойчивое выражение «в ряске на каше стояла», в значении «вышла замуж». Но его же надевали и на смерть. Свидетельством существования аналогичного обычая в городе Торопце середины XIX века являются портреты купчих, возлежащих на смертном одре в традиционных жемчужных шишаках. В этом, с одной стороны, отразился распространенный обычай использования венчальной одежды в качестве смертной, а с другой проявилось стремление символически подчеркнуть чистоту, переходящей в иной мир души. Метафорическое сопоставление души и жемчуга в русской традиции имеет давние корни и отразилось, в частности, в словосочетании «жемчужная душа», употребленном в слове о полку Игореве. В XVIII-XIX веках превалировало социально знаковое восприятие жемчуга, то есть в нем видели, прежде всего, признак высокого имущественного и общественного положения. Социальная значимость этого природного материала подкреплялась частотой упоминания его в статусных коннотациях в фольклорных текстах, в эпосе, сказках, песенной лирике. Если нужно было показать особый статус героя, народ наряжал его в жемчуга и злато-серебро. Вплоть до середины XIX века в этом качестве Он бытовал в купеческом, мещанском и крестьянском костюме населения северо-запада, русского севера и среднерусской полосы. Псковской, Новгородской, Санкт-Петербургской, Лондинской, Архангельской, Вологодской, Тверской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Нижегородской и Московской губернии, а также у Донского казачества. Результатом продвижения носителей северорусского костюмного комплекса на восток и юго-восток Заволжье при Урале-Сибирь стало распространение декорированных жемчугом предметов в Пермской, Уфимской и Екатеринбургской губерниях у уральского казачества. Значительно реже отделка жемчугом и украшения из него встречались в южно-русских губерниях. В целом территория их бытования соответствует границам русского государства 16-17 веков и неразрывно связана с сарафанным костюмным комплексом. Немалую роль в утверждении жемчуга в качестве символа имущественного положения сыграли региональные торговые центры и наличие в провинции богатого, наделенного привилегиями купечества. Именно в его среде наиболее ярко проявилась статусность жемчужных украшений. Последнее иллюстрирует многочисленная галерея купеческих портретов 18-го, 1-го, 19-го века. Вот некоторые из них. Зарисовки Георгии 70-е годы 18 века. Тут калужская купеческая девица, мужняя женщина. А также рисунки Свиньина и Солнцева. А также заметки быта писателей и иностранных путешественников, восторженно преувеличивавших стоимость старинных нарядов. По замечанию Семинского, составившего в 60-е годы 19 века описание города Торопца, в старые годы кокошники торопчанок стоили от 2 до 7 тысяч рублей. В рассказе краеведа Медведева приводятся еще большие цифры. На приеме представителей порковского купечества императрицы Екатерины II купеческая жена Поджарова явилась во дворец в кокошнике, стоившем более 40 тысяч рублей. Путешествовавший по России в 1843 году барон Гагсгаузен так передал впечатление от увиденного на Нижегородской ярмарке. Такая масса жемчугов и драгоценных камней скопилась, и все продолжает скапливаться в России. У всех женщин, которых я тут видел, даже у самых бедных рыбачек было на шее по крайней мере 3-4 нитки настоящего жемчуга. У более достаточных бывало по 10-12 ниток. И даже головные уборы, вышитые жемчугом, наподобие диадемы. На здешние купеческие свадьбы купчихи приезжают совершенно унизанные жемчугом и драгоценными камнями. Костюм, стоящий 100 тысяч рублей ассигнациями, считается у них нипочем. Престижность декорированных жемчугом предметов способствовала их распространению в крестьянской среде, что закономерно привело к массовому использованию имитации достаточно рано, то есть уже с конца 17-го, начала 18 века. Имитацию удешевляли производство. Крупный скатный жемчуг заменялся половинчатым, мелкими перламутровыми плашками или рубкой китайским жемчугом, рубленным перламутром, а также стеклянными, фарфоровыми, каменными, костяными бусинами, стеклянным или металлическим бисером. При этом в характере замен видно стремление не только имитировать драгоценность, но и сохранить инспирируемый ею цветовой символизм и культурные смыслы. В XIX веке именно массовость имитаций говорит о значении жемчуга как этнического маркера. Пока традиционный костюм был востребован, вместе с ним бытовал жемчуг и его образ в имитации. Уход его из обихода привел к исчезновению жемчуга. Организации, диктат городской моды в деревне больше повредили ему, чем сокращение добычи и уменьшение численности жемчужниц серебряных реков в середине XIX века. Но, выйдя из широкого употребления, он прочно утвердился в идеализированном образе русского костюма, в стереотипах его восприятия, сформированных произведениями искусства, литературы, театром периода историзма и русского стиля, и к концу XIX века превратился в этнокультурный символ, растиражированный, часто в утрированной форме, многопечатной продукции, открытками, рекламой, этикетками. В них жемчуг, часто в имитациях, уже не знак богатства или статуса, он символ русскости, обязательный декоративный элемент русского костюма, одна из его цветовых доминант. Данный стереотип продолжает жить в современной массовой культуре.